«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Друзья, вы на «Спутнике». Это программа «Без дураков». И в нашей студии исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Кирилл Валерьевич, приветствую вас.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Рад всех слышать. Вновь.
Не забывайте, что нам можно писать, например, в WhatsApp 8-968-766-33-11. Также пишите нам в телеграм-канал «Радио Спутник». Ну и, конечно же, используйте приложение, которое вы наверняка уже установили на свои смартфоны. Там очень удобно есть кнопка «Задать вопрос». Вы ее нажимаете, вопрос пишете, мы его озвучиваем в эфире. Ну и, конечно же, наш телеграм-канал «Радио Спутник» вам нужен будет сейчас для того, чтобы поучаствовать в традиционном нашем опросе. А звучит он сегодня следующим образом. Весь юг и юго-восток Украины во времена Российской империи назывался Новороссией. Стоит ли возвращать нашим новым территориям это название? Вариант первый – да, конечно. Второй – нет, пусть остается по-старому Украиной. И третий – сохраним нынешнее название республик и областей. Вот так звучит опрос, вы о нем не забывайте. Пока мы будем с Кириллом Валерьевичем актуальные темы обсуждать, вы участвуете в опросе, а мы подведем итоги обязательно. И более подробно, кстати, на тему Новороссии. Я так удочку закидываю вперед.
Да, да, мы еще поговорим о второй части программы.
Обязательно, обязательно. Но сейчас, конечно же, главная тема, которую мы обсуждаем, это все, что произошло сегодня ночью, а произошла диверсия, все, что произошло в Новой Каховке и все, что связано с Каховской ГЭС. И, конечно же, огромное количество новостей уже о том, что там и люди эвакуируются, и какое количество подтоплено населенных пунктов. Это все, понятно, что достаточно серьезная ситуация. Но вот, Кирилл Валерьевич, что в данном случае нам нужно знать? И, кстати, и нам, и вот жителям Крыма, потому что там и Аксенов тоже сказал.
Ну, смотрите, значит, Каховская дамба, которая... создавала резервуар для образования Каховского водохранилища. Значит, это одна из трех, по-моему, или четырех дамб, которые составляют так называемый Днепровский каскад. Вообще на Днепре расположено 6 электростанций, и вот это называется Днепровским каскадом. Это самая нижняя дамба, значит, уже в низовьях Днепра. И за счет создания перепада воды, как мы все знаем еще из школьных уроков физики, значит, за счет перепада воды создается, после сброса создается избыточное давление, которое вращает турбину и вырабатывает электроэнергию. Эту электроэнергию вырабатывала Каховская ГЭС. Угу. Это, если, так сказать, в общем плане для представления ситуации. Что произошло этой ночью? Произошла череда взрывов. Украинская сторона утверждает, что это якобы, так сказать, якобы была заложена нами взрывчатка на Каховской ГЭС. Значит, наши же представители Министерства обороны утверждают, что произошел просто обстрел ночной украинскими системами, системой залпового огня «Альха». Они тоже могу сказать пару слов. Значит, в результате которого была фактически полностью разрушена дамба. И она на сегодняшний день восстановлению не подлежит. Значит, по информации с украинской стороны, вода в районе Каховки и прилегающей к ней населенных пунктов поднялась на 5 метров уровень воды. Произошло серьезное подтопление. Сейчас там, ну, уже начиная с утра и в течение целого дня идет эвакуация из этих населенных пунктов. Значит, понятно, что главная интрига для мирового сообщества, значит, что же произошло, да, в результате чего взорвалась дамба Каховской ГЭС. Значит, вот какое-то немецкое издание, по-моему, Deutsche Welle,
Bild,
или Bild, значит, вышел с заголовками, что вот, значит, русские взорвали дамбу. Правда, потом уже в теле статьи, значит, уже нет упоминания конкретного виновника взрыва, просто говорится о том, что она разрушена. Но я так понимаю, что западные СМИ, конечно, подхватили украинскую версию. Хотя она сама по себе-то вообще абсурдна. То есть представить себе... А, ну, кстати, важное дополнение. Да, вот прозвучала фамилия Аксенова, это глава Крыма, да, который заявил, что в результате разрушения дамбы, значит, произойдет неминуемо Падение уровня воды в Северо-Крымском канале. Северо-Крымский канал – это канал, который запитывал из Днепра северную часть Крыма, очень засушливую. Значит, он давал примерно 80% для сельского хозяйства северной части Крыма и примерно 20% воды, которая поступала в систему водоснабжения крымских городов. Значит, падение уровня воды точно понизит количество воды, которое попадет на, в разгар засушливого летнего сезона, попадет на территорию крымских сельхозугодий. Хочу напомнить, кстати, что этот Северо-Крымский канал в 2014 году Украина просто перекрыла, засыпала его и прекратила подачу пресной воды по этому каналу в Крым, создав не одномоментно, правда, не в тот же год, но создав серьезную угрозу для жизни и здоровья людей, потому что в засушливые годы, а самым засушливым, по-моему, оказался 21-20, в Крыму была введена почасовая подача воды, запасались водой в медицинских учреждениях. Ну, в общем, было серьезное напряжение, да? Когда обмелели водохранилище, находящееся в Крыму, куда собиралась вода с гор, да, после весенних паводков и дождей. Вот в 21-м, по-моему, году было такое, в 20-21-м году.
20-21,
да. Да, были два засушливых года. И тогда ввели ограничения на подачу воды, потому что воды своей собственной крымской не хватало, значит, а по Северному каналу она не поступала. Вернемся к тому, что произошло сегодня. Значит, вот украинскую версию подхватили западные СМИ, вот на примере Бильда мы видим, хотя она сама по себе абсурдна. Представить себе, что мы взрываем дамбу, которая находится под нашим контролем, которая питает Каховскую ГЭС, то есть вырабатывает электроэнергию. В условиях, когда, например, Запорожская атомная электростанция сейчас не вырабатывает электроэнергию, понятное дело, что возникает какой-то определенный дефицит. Значит, и вот мы в этот момент, значит, делаем все для того, чтобы прекратить выработку электроэнергии на Каховской ГЭС, значит, мы еще и ставим под вопрос водоснабжение Крыма, по крайней мере, так сказать, сельских угодий северной его части. Нужно быть полным идиотом, чтобы на это пойти. Другого объяснения нет, да, потому что это значит выстрелить себе в правую ногу. Почему это могло бы быть выгодно Украине? Ну, просто потому, что она это уже делала. Уже целенаправленно перекрывался Северо-Крымский канал. Значит, наносился ущерб сельскому хозяйству, а в том числе и ставились под угрозу жизни людей, потому что просто в какие-то годы уровень подачи воды на полуостров становился просто критическим. Приходилось вводить нормирование в 21 веке. То есть мы уже видели, кто занимался подобными вещами. Значит, создание на сегодняшний день максимальных проблем в нашем оперативном тылу в условиях постоянно анонсирующегося контрнаступления – это стандартная тактика военная. Но, конечно, она не военная, она носит террористический характер, потому что это удар по инфраструктуре, которая обеспечивает граждан, в первую очередь, да, мирных жителей. То есть стратегическое значение водохранилища как такового, вернее, как дамбы, да, оно военного значения, ну, имеет процентов 10-15. Да. В остальном же она питает гражданскую инфраструктуру и, конечно же, обеспечивает вот это наполнение, там, регулирование наполнения Северо-Крымского канала. Выражусь вот так вот. И последнее. Значит, если бы, даже если бы, значит, это были бы наши действия, то тогда в этой логике следовало бы предположить, что мы, прежде чем разрушать дамбу, которая, так сказать, разрушение, которое наносит ущерб нашей территории, сейчас приходится заниматься отселением людей, значит, ставит под угрозу водоснабжение Крыма. Так вот, прежде чем разрушить эту дамбу, мы бы в этой логике разрушили бы и так дышащую на ладан, но это не моя оценка, это оценка украинских специалистов, там, в том числе бывшего министра экологии, не, вспомню сейчас его фамилию, но это не очень принципиально, о том, что дамба Киевского водохранилища или Киевского моря, как ее называют, она давно уже подлежит очередному плановому ремонту. И всегда к ней было пристальное внимание, поскольку, повторюсь, она, так сказать, периодически там протекала, а самое главное, что ее нахождение по отношению к Киеву, она находится выше по течению, чем Киев. И ее прорыв привел бы просто к неминуемому созданию волны высотой порядка 5-7 метров, которая, пройдя по руслу Днепра, снесла бы, так и хочется добавить, к чертовой бабушке, ну, постараюсь удержаться, затопила бы такие крупные районы Киева, как Подол, Оболонь, это на правой стороне Днепра, а это, ну, это десятки тысяч, если не сотни тысяч людей. И очень серьезно бы прошлась бы по левобережью, по противоположной стороне Днепра, где тоже большие находятся жилые районы. Но этого не происходит. За полтора года, почти полтора года проведения СВО. А? Потому что это не в нашей логике. Не в нашей логике, вот такие террористические действия. А? Ну и, кстати, вот я вот сейчас так... Мы еще сегодня поговорим о Лавре, да?
Да, да, да.
В темах. Но я вот вспомнил, что как раз на левом берегу Днепра, значит, практически, так сказать, вот там в 50 метрах от кромки воды находится свежепостроенный кафедральный собор Украинской греко-католической церкви. Вот эта 5-метровая волна, если бы она образовалась и прошла бы по руслу Днепра, она бы смыла туда же, куда я говорил раньше, в том же направлении, смыла бы этот кафедральный собор. Лавре, кстати, ничего бы не было при этом, потому что Лавра там находится выше, выше на холмах. Да, ну, может быть, там нижнюю часть какую-то подтопила бы, может быть, нижние пещеры. Вот. Но это как бы, повторюсь, да, это если рассуждать в логике, что вот все, всех в мелкий винегрет, значит, живем только ненавистью, думаем только о том, как бы нанести максимальный ущерб людям, живущим на этой территории, я имею в виду Украину. Но этого не происходит. И пока мы видим только обратное. Мы видим, как разрушается инфраструктура, от которой зависит нормальное обеспечение и просто стабильная жизнь людей в Херсонской области и в Крыму на новых территориях Российской Федерации.
О территориях, кстати, напомню, что у нас идет опрос, он звучит следующим образом. Во времена Российской империи юг и юго-восток Украины назывались Новороссией. Стоит ли возвращать нашим новым территориям это название? Первый вариант. Да, конечно, пока что 57%, и он лидирует. Второй вариант. Нет, пусть остается по-старому, 9%, и 34% сохраним нынешние названия республик и областей. Ну, как видим, да. Вот лидирует пока что вариант с Новороссией. Ну, мы к этому опросу и вообще к теме Новороссии обязательно вернемся. Кирилл Валерьевич, перед тем, как мы к Лавре перейдем, раз уж мы об этом действительно заговорили, несколько слов стоит сказать, наверное, и о Белгородской области. Там, в Шебекинском городском округе, опять обстрелы. Почти 500 различных боеприпасов было выпущено со стороны вооруженных сил Украины. И об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Неспокойно там опять. И каждый день неспокойно.
Я вам скажу честно, что это слово «неспокойно», оно как бы... ну, понятно, что мы не хотим создавать...
нагнетать не хотим, да.
Да, никаких панических настроений. Но это действительно... Это очень неспокойно, просто для сравнения. Вот в середине февраля прошлого года вооруженные силы Украины резко увеличили количество обстрелов по территории Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Это привело к тому, что в 20-х числах февраля была объявлена эвакуация. И я вот как сейчас помню, что тогда Центр по контролю за соблюдением... ну, существует же вот официально введенное еще черти знает когда в рамках... существовало, вернее, в рамках Минских соглашений перемирия, да, которое предполагало прекращение стрельбы, и существовал Центр по контролю за соблюдением условий перемирия. Это, я был в одном из таких центров как раз в Луганске. Это военные люди или бывшие военные люди, перешедшие, так сказать, на гражданскую службу, которые под эгидой ОБСЕ занимались тем, что объезжали территорию, у них были специальные посты наблюдения, значит, где они в таких синих жилетах ОБСЕ с надписью СЦКК фиксировали просто количество обстрелов. Ставили такие, значит, в блокнотиках стали палочки, да, по числу выстрелов, которые они слышали. Потом просто объезжали места, там, определяли, из какого калибра обстреливали и так далее. Так вот, по данным СЦКК, с 17 по-моему, по 21 февраля по территории Луганской Народной Республики было нанесено 1700 с лишним обстрелов, да, то есть выстрелов из разного вида ствольной артиллерии, тяжелой и нетяжелой. Да? Значит, за 4 дня, 17, 18, 19, 20, 1700, то есть в среднем в день по 400.
Более 400, да.
Да, значит, чуть более 400 за один день. И это по территории Луганской Народной Республики, которая точно больше, чем Шебекинский район. Значит, а вот по Шебекинскому району только за один день 500. То есть представьте себе плотность этого огня. То есть она достаточно высокая. И это заставляет говорить только об одном, о чем мы уже говорили, когда касались Новой Каховки. Это террористические обстрелы.
Да.
Мирной инфраструктуры. Поскольку никакой военной цели они не преследуют. Значит, никаких боевых действий на этих территориях не велось. Значит, это такой мощный отвлекающий удар от линии непосредственного боевого соприкосновения. Цель у него простая. Оттянуть силы, в том числе силы там, контрбатарейной борьбы, да, для того, чтобы реагировать на подавление огневых точек украинских вооруженных сил. Значит, нужно оттянуть туда часть артиллерии, которая вступит в эту контрбатарейную борьбу, а значит, где-то, значит, оголит или, по крайней мере, точно снизит плотность вот этой потенциальной возможности контрбатарейной борьбы на линии боевого соприкосновения. Вот, как бы, и все. Весь, как бы, нехитрый военный смысл этого действа. Но он носит не сколько военный, я повторюсь, сколько носит террористический характер. Потому что обстреливают районы, где никогда не велись боевые действия, значит, где живут мирные люди, которые даже не попадают на эту самую линию боевого соприкосновения, в отличие от Донецкой и Луганской народных республик. Ну вот вам еще одно подтверждение того, что то, что делает ВСУ, это, конечно, терроризм. И самое главное, что у него есть цель. Цель создать напряжение среди мирных жителей, которые находятся либо непосредственно, в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, как, например, в той же самой Новокаховке, либо неподалеку, вот как в Белгородской области. Ничем другим это не объяснить, и оправдание этому не может быть и не будет никогда.
Теперь давайте о Киево-Печерской лавре поговорим. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил о том, что в трехдневный срок монахи канонической Украинской Православной Церкви должны покинуть Киево-Печерскую лавру. Ну, есть, кстати, уже и ответ от УПЦ, потому что там сказали, что вот эти вот заявления Ткаченко, они не будут иметь никаких юридических последствий, ну и, собственно, собираются стоять до конца. Но также говорят о том, что перспектива силового захвата Киево-Печерской лавры становится все более реальной. Как вам кажется?
Ну, я с этим согласен. Дело в том, что я напомню, я, к сожалению, не могу восстановить быстро по памяти все даты в этом противостоянии. Но, как мы помним, еще весной...
Да, в марте, в конце марта, по-моему.
Значит, тот же самый, то же самое министерство, Министерство культуры, под руководством того же самого чиновника, господина Ткаченко, инициировало так называемые встречные проверки и заявила, что монастырь якобы нарушает, значит, некие права, некие пункты договора об аренде.
Да, разорвала его.
Да, значит, разорвал этот договор. И тогда, и после этих проверок, значит, якобы, после обнаружения этих нарушений, значит, было заявлено то, что договор разрываем, значит, монахи должны покинуть Лавру. Лавра должна вернуться в состав национального заповедника, историко-культурного заповедника Киево-Печерская Лавра, который на сегодняшний день контролирует верхнюю часть Киево-Печерского монастыря. Тогда монахи подали в суд, и не могу сейчас восстановить точно даты, но вот они как раз где-то вот сейчас, конец мая, начало июня, должны были пройти судебные заседания, потому что монахи оспорили решение это, значит, и пока не будет судебного решения, которое подтвердит решение Министерства культуры, то, значит, оно как бы не носит окончательно легитимного характера. Я вам скажу так, что это как бы решение первой инстанции, это еще не окончательное решение, еще можно подать апелляцию, и там вплоть до кассационного, высшего кассационного суда, в котором я, кстати, в свое время побывал, ну, кстати, в статусе да. подозреваемого, да, приезжая туда из Лукьяновского следственного изолятора. Ну, это я к чему? К тому, что процедура судебного оспаривания этого решения, она точно не быстрая. Первое судебное заседание должно было начаться только вот как бы вот где-то вот в этих днях, в конце мая, в начале июня. И это заявление от Ткаченко, оно, ну, честно говоря, сейчас идет, носит такой неожиданный характер, потому что вроде бы казалось, что да, значит, украинское государство после таких громких заявлений пошло вроде бы, так сказать, для того, чтобы в том числе... А я напомню, что когда началась вся эта история, то появилась, кстати, в том числе не без обращения Совета по правам человека при президенте Российской Федерации к главам конфессий крупнейших мировых, появилось заявление... или, по крайней мере, так сказать, выражение беспокойности со стороны Ватикана в отношении политики украинского государства вот в ситуации с Лаврой. В общем-то, тогда украинское государство, кстати, в сухом остатке, ну, что называется, как сказали бы у нас подворотни, сдало назад. Ну, а вот сейчас видно, что они в лице господина Ткаченко, они, это имею в виду коллективную украинскую власть, решили, видимо, интенсифицировать процесс.
Но Ткаченко, видимо, давит, чтобы он это все... Ну, то есть это же не самостоятельно.
Я вам скажу честно, что Ткаченко еще такой человек, зная, так сказать, его, зная его достаточно давно, в первую очередь по совместной работе, когда-то господин Ткаченко был неплохим журналистом, он возглавлял службу информации телеканала 1+1, значит, он делал такую достаточно влиятельную программу «Письлемова», то есть «Послесловие». Это еще там в 90-е годы.
Он генеральным директором одно время был,
ну, потом он стал, да. Он был главой 1+1, я имею в виду, телевизионной службы новостей, это информационный продакшн 1+1, а потом, в конце концов, когда господин Роднянский покинул должность генерального продюсера, господин Ткаченко стал генеральным продюсером 1+1, через какое-то время, да? Что там? Ну, это сейчас уже не принципиально.
Просто... Я просто предлагаю эту тему мы сейчас, чтобы поставили запятую, и обязательно...
Да, очень коротко. В общем, я уверен, что это... Во многом, может быть, и его личная инициатива. И это очень тревожно.
Продолжим обязательно. Исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский в авторской программе «Без дураков» с Кириллом Вышинским на радио «Спутник». Через несколько минут мы продолжим.